Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», и сегодня у нас 331 выпуск, и мы завершаем чтение книги «Деяния апостолов». Мы в 27 главе, и мы помним, что Павел попадает в бурю. Он отплыл от Крита и пересек Адриатическое море, дошел до Мальты. Вот здесь в русском тексте слово «Мелит», но, в общем, современное название этого острова, который назывался тогда Мелитом, это Мальта. Именно здесь, на Мальте, и произошло кораблекрушение. Но давайте подойдем постепенно к этому моменту, потому что вы помните, что язычники, матросы начали поститься. Да, у язычников тоже были свои посты. И апостол Павел говорит им о том, что, собственно говоря, хватит уже поститься. 34 стих 27 главы. «Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Апостол Павел имеет личное общение, личное отношение с Богом. Он может давать такое обещание. Такое обещание может дать только человек, знающий Бога, живущий по воле Божией. Это вот к вопросу о том, как это Павел попадает в такие передряги, как он попадает в такие испытания. Может быть, он не по воле Божией живет, да еще как по воле Божией. И из этого он, собственно говоря, и исходит. 35 стих. «Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ». Вот серьезный такой, большой, настоящий корабль. Но давайте подведем итог. Матросы постились в общей сложности 14 дней. Павлу понадобилось уговаривать их, он уговорил их поесть. 276 человек, которым нужно дальше решать, что делать. И вот 38 стих. «Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море». Ну, то есть корабль перевозил не только людей, естественно, и не столько людей, здесь был еще груз пшеницы. Они предполагали, что плавание это будет короткое. Плавание затянулось дольше, чем они могли подумать. 39 стих. «Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем». Это вот есть то, что сегодня называется Мальта. Интересно, что на самом деле дальше, следующим шагом, после избавления от груза, должно было бы быть избавление от людей. Но они не готовы идти на этот шаг. Язычники, матросы при этом оказываются людьми человеколюбивыми. Кстати, на это часто обращают внимание, и здесь я тоже обращу на это внимание, зачастую неверующие люди оказываются более человеколюбивыми, чем христиане. Есть даже такая присказка, может быть, немножко она суровая. Верующий хирург и неверующий хирург. Верующий хирург думает, да чего, если я неправильно что-то такое порежу, Бог меня простит, а ты же все равно в рай пойдешь. А неверующий хирург будет пытаться спасти твою жизнь. Я понимаю, что это слишком сурово и такая комичная, может быть, картинка верующего хирурга для кого-то может показаться обидной. Но обратите, пожалуйста, внимание, что неверующие люди действительно зачастую бывают более человеколюбивы. Идем дальше, 40 стих. «И подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижимым, а корма разбилась силою волн. Вот это бортовой журнал. И тут, в этой ситуации, возникает уже более серьезный вопрос. А что делать с людьми? Потому что на корабле немало преступников. 42 стих. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первыми броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Вот опять человеколюбие сотника. Интересно, что сотник спасает Павла. Вот у него все здесь достаточно очевидно. Это к вопросу о том, что между сотником и Павлом, я думаю, к этому моменту уже были какие-то хорошие дружеские отношения. То, что корабль таким образом подошел к земле и все остались живыми, это, конечно, чудо. Была очень большая вероятность, что корабль просто развалится. Но тут мы видим Божие провидение в жизни апостола Павла. 28 глава, 1 стих. «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит». Это вот Мальта. Кстати, интересно, друзья мои, что сегодня эта бухта, этот залив, в который они вплыли, называется бухтой святого Павла. Место это можно найти, и на самом деле там даже есть туристические достопримечательности. Ну ладно, второй стих. «Иноплеменники», ну тут, может быть, не совсем удачный русский перевод, «местные жители», да, все-таки, конечно, «местные жители оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Вот такое человеколюбие, которого, опять-таки, не приходилось ожидать. Но оно было оказано. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Я остановлюсь здесь. Дело в том, что порою говорят о том, что, ну вот, смотрите, апостол Павел проявляет то, о чем говорилось в Евангелии от Марка, 16 глава. Он берет змею. И таким образом доказывает свое апостольство. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что это не Павел взял змею. Это ехидна повисла у него на руке. Это не Павел проявлял инициативу. Для сравнения, Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Вот такое описание в Евангелии от Марка. А в Деяниях апостолов Павел собирает хворост. Он кладет хворост на огонь. И ехидна выходит из этого хвороста, то есть в хворосте змея, и она повисает на руке апостола Павла. Несколько наблюдений. Ну, первое, это довольно очевидная вещь. Павел помогает собирать хворост, Павел помогает разводить огонь. То есть Павел среди этих людей не как какой-то выдающийся человек, не как какой-то уникальный человек. Павел один из них. И, собственно, дальше мы это увидим снова и снова. Павел не отделяет себя от других людей. Но еще одна вещь, еще одно наблюдение. Я думаю, что перед нами стих, который наряду с другими стихами, наряду с другими фрагментами Священного Писания, показывает нам, что это за жало, которое было во плоти апостола Павла. Я уже говорил об этом, и поскольку мы дошли до этого места, повторю еще раз. Я думаю, что у Павла было слабое, а может быть и очень слабое зрение. Подтверждений этому мы найдем немало в его посланиях. Он будет писать об этом Галатам. И я считаю, что его слова в послании Галатам, 4 глава, это не преувеличение, это реальная ссылка на то, что вот с ним происходит. Обратите, пожалуйста, внимание, что большинство из посланий апостола Павла он пишет через секретаря, он пишет с кем-то, кто-то ему записывает. Это совершенно не обязательно было делать так. И когда он писал сам, то текст, который он писал, был крупным, был, может быть, немножко неуклюжим. Я думаю, что та история, которая произошла с апостолом Павлом, когда он на 3 дня потерял зрение по пути в Дамаск, эта история не закончилась. То есть, да, зрение он получил обратно, но здесь было вот это жало. Зрение он получил не полностью, не целиком. Он был уверен до сих пор, что знает, куда ему идти. Теперь же в этом состоянии он оказался гораздо более зависим от Бога. И, кстати говоря, и от других христиан тоже. Что касается вот этой змеи, Павел собирает хворост. И я думаю, что Павел просто не заметил змею, которая была в хворосте. Будь у него получше зрение, он, конечно, бы заметил, он бы не взял вот эту охапку хвороста, он не положил бы ее на огонь. Но Павел делает то, что может сделать человек, который просто не очень хорошо видит. Он не собирался брать эту змею в руки. Так что это не доказательство его какой-то апостольской силы. А вот дальше, да, конечно, дальше доказательство Божьего величия, Божьей силы. 4 стих. «Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Они делают выводы о Божьем суде. Зачастую, кстати говоря, люди делают неверные выводы о Божьем суде. Бывает это не только с язычниками, бывает это и с христианами тоже. Именно по этой причине так важно читать Священное Писание, так важно познавать Божие Слово. 5 стих. «Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда». Конечно, это Божья охрана над ним. Вот они думали, что суд Божий его настиг. Оказывается, это подтверждение Божьей милости и Божьего принятия этого человека. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что это происходит на глазах иноплеменников, на глазах местных жителей. То есть чудо это сотворено, конечно же, для них прежде всего. 6 стих. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Тут сразу 2 момента. Во-первых, ожидая долго, то есть они долго смотрели на Павла, они долго пытались понять, что же такое будет, что произойдет, когда ничего не произошло. Они изменили свое отношение к Павлу. Помните, как Павла и Варнаву сначала называли воплощенными богами, а потом хотели побить камнями. Здесь ровно наоборот. Сначала, ну вот, наверное, ты не такой какой-то, ты преступник. Бог тебя покарал. Но когда выяснилось, что не покарал, они говорят, значит, ты сам Бог. Знаете, без Божьего водительства, без Божьего участия мы оказываемся вот именно такими. Мы очень быстро меняем отношение к человеку в зависимости от обстоятельств. У человека все в порядке, ну вот Господь тебя благословляет. У него начинаются неприятности, ну, значит, какой-то ты неправильный. Я знаю людей, у которых на работе были серьезные неприятности, и буквально за день, за 2 люди, которые раньше клялись в дружбе, верности и преданности вовек, делали их буквально нерукопожатными. Они даже не подходили, не заговаривали с ними, считая, что, ну, если у тебя неприятности, то я уж никак не хочу иметь что-то общее с тобой. А вдруг неприятности так или иначе естественным или сверхъестественным способом перейдут и на меня тоже. Вот здесь такое быстрое изменение отношения язычников к Павлу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. Около того места были поместья начальника острова именем Публия, Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Обратите, пожалуйста, внимание, да, это представитель римской власти, Публий, одно из самых частых римских, латинских имен. И вот Павел и другие, плававшие на этом корабле, оказываются в такой компании. Я думаю, прежде всего здесь речь идет, конечно, о Павле и Луке, потому что Лука пишет нас, то есть от себя тоже. И вот тут опять Павел проявляется как апостол. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Вот это посещение Мелита, Мальты, оказывается особым событием для Павла. После бури Господь дает Павлу отдых. Знаете, мы с вами уже говорили о том, что значит проходить через бурю в Божьей воле. Так вот, один из показателей как раз и заключается в том, что когда мы с вами проходим бурю по Божьей воле, мы получаем и отдых, мы получаем и покой после бури. Мы быстро с вами подходим к концу книги «Деяний апостолов». А интересно, что в конце книги, конечно, не точка, а многоточие. Читаем 11 стих. «Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, то есть на Мальте, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, приплыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим». Тут сразу несколько моментов. Во-первых, конечно, огромная свобода, которую во время этого перемещения, этого плавания имеет апостол Павел и его сослужители. Во-вторых, братья, вот здесь тоже братья. То есть христианство к тому моменту уже практически дошло до Рима и пришло в Рим. Помните, апостол Павел хотел прийти в Рим не для того, чтобы принести туда христианскую веру, а для того, чтобы посетить тех братьев, которые там уже есть. Это удивительная часть христианской жизни. Я понимаю, что мы с вами живем далеко уже не в 1 веке, а в 21 веке. Но вот эта возможность прийти или приехать в совершенно неизвестное место и встретить там христиан – это возможность, которая меня до сих пор просто поражает. 15 стих. «Тамошние братья, услышав о нас», то есть римские братья, да, «услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился». За что он благодарил Бога? За это путешествие тяжелое? Возможно. За его завершение? Также возможно. Но я думаю, прежде всего, мы видим здесь, увидев их. Так вот, Павел, скорее всего, благодарил Бога именно за этих братьев в Риме. Именно за то, что христианство, христианская вера, Евангелие Христово дошли до Рима, до столицы империи. Павел пришел, с точки зрения римлянина, из какого-то абсолютного захолустья. И здесь, в метрополии, в столице империи, он находит христиан. Евангелие пришло свыше. И, пройдя через Иерусалим, через Иудею, через Галилею, через Самарию, оно завоевывает весь мир. Апостол Павел фактически приходит в Рим как победитель. Местные христиане приходят встречать его. Перед Богом, в Божьем замысле, в Божьем плане, он, конечно же, победитель. 16 стих. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его». Опять узники имеют свою судьбу, у узников своя история. У Павла своя история. Обратите внимание, он свободный человек, который ожидает суда римской власти. Павел находится под опекой римлян. Кстати, тот воин, который должен был стеречь Павла, был также и его охранником. 17 стих. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Интересно, что Павел начинает свидетельство с иудеев. Слова, которые он говорит, мы уже слышали. Реакция на них будет весьма неожиданной. Все-таки с коммуникацией в древнем мире было плохо. 21 стих. Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». То есть местные иудеи фактически сказали: «А мы о тебе ничего не знаем. Нам о тебе ничего не сообщили». Если Фест в свое время составил на Павла сопроводительный документ для римлян, то для иудеев такого документа на него просто не было. И открывается возможность для Павла свидетельствовать этим людям, свидетельствовать иудеям. Они говорят: «Желательно нам услышать, как ты мыслишь». 23 стих. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков». Вы бы хотели услышать такую проповедь? С утра до вечера. Большой семинар, который ведет апостол Павел. Кто-то скажет: ну, явно после такого семинара уверуют все. Нет, даже здесь такого не было. 24 стих. «Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: „Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Знаете, друзья, когда вы проповедуете, и вас не слушают, не переживайте по этому поводу. Вот не вы первый, не вы последний, честное слово. Если вас не слушают, если вашу проповедь отвергают, это не обязательно означает, что плохая проповедь. Кстати, бывают плохие проповеди, которые люди готовы слушать. Проповедь плохая или хорошая измеряется тем, говорите вы о Христе или нет, правильно вы говорите о нем или нет, а не тем, слушают вас или нет. 29 стих. «Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою». И вот завершающие стихи, это многоточие в Деянии апостолов. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Павел ожидает суда. О том, что было с Павлом дальше, мы еще будем говорить, а пока мы поставим многоточие. Дело в том, что Деяния апостолов — это пятое Евангелие. Иисус Христос действует через свою церковь. Книга эта завершается таким образом отчасти потому, что церковь продолжает жить. И новые главы деяний Христа через церковь пишем мы с вами. В этих главах христиане всех времен и всех народов. В этих главах, возможно, есть словечко и о нас с вами, друзья мои. В этих главах, однако, есть один главный герой – Христос, который жив, который действует в своей церкви и который грядет в свое время. Не упускайте возможности узнать его. Если вы еще не христианин, услышьте и примите его зов, ответьте ему. Если же вы уже знаете Христа, то через Писание, через Слово Божие прилепляйтесь к нему. В следующий раз перейдем к Ветхому Завету и будем читать книгу Иисуса Навина. А пока, друзья мои, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.